Глава 5. Окна раскрыты настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького палисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низко вырезанной грудью и Нюра, одетая как бебе в розовый широкий сак до колен с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу, лежат, обнявшись на подоконнике, и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько в нос выводит первый голос, Люба вторит ей глуховатым альтом. «Понедельник наступает, мне на выписку идти, доктор Красов не пускает». Во всех домах отворенные окна ярко освещены, а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность залы в заведении Софьи Васильевны, что напротив. Желтый блестящий паркет, темно-вишневые драпри на дверях, перехваченные шнурами, конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражение в зеркалах. Резное крыльцо треппеля направо ярко озарено голубоватым электрическим светом из большого матового шара. Ветер тих и тепел. Где-то далеко-далеко за линией железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко над черной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могучий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу, узкая длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий гнусавый напев гармонии, мычание коров, сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара. Лениво и неправильно погромыхивали колеса извозчичьей пролетки, катившиеся шагом по яме, и все эти звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенные в темноте зелеными и красными огоньками, раздавались с тихой певучей осторожностью. «Вот сиделочка приходит, булку с сахаром несет, всем поровну раздает». «Прохор Иванович!» — вдруг окликает Нюра кудрявого слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегает через дорогу. «А, Прохор Иванович!» «Ну вас!» — сипло огрызается тот. «Чего еще?»
«Велел вам кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела».
«Какой такой товарищ?»
«Такой хорошенький, брюнетик симпатичный». «Нет, а вы спросите лучше, где я его видела».
«Ну где?» Прохор Иванович приостанавливается на минуту.
«А вот где. У нас на гвозде на пятой полке, где дохлые волки».
«От дура еловая». Нюра хохочет визгливо на всю яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках. Потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые удивленные глаза и говорит шепотом:
«А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом годе женщину одну зарезал, Прохор-то, ей-богу!»
«Ну, до смерти?»
«Нет, не до смерти. Выкачалась», — говорит Нюра точно с сожалением.
Однако 2 месяца пролежала в Александровской. Доктора говорили, что если бы на вот-вот столечко повыше, то кончено бы амба.
За что же он ее?
А я знаю. Может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ей был. Кот.
Ну и что же ему за это?
А ничего. Никаких улик не было. Была тут общая склока, 100 человек дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился. Я, говорит, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу. Она, говорит, от моих рук не уйдет. Будет ей амба.
Люба вздрагивает всей спиной.
«Отчаянные они, эти коты!» — произносит она тихо, с ужасом в голосе. «Страсть до чего!» «Я, ты знаешь, с нашим Семеном крутила любовь 1 год. Такой ирод подлец! Живого места на мне не было, вся в синяках ходила. И не то чтобы за что-нибудь, а просто так. Пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать». Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начнет за горло. А то целует, целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет. Я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит. И все деньги от меня отбирал. Ну вот все до копеечки. Не на что было 10 папирос купить. Он ведь скупой, Семен-то. Все на книжку относит. Говорит, что как соберет 1000 рублей, в монастырь уйдет.
Ну, ей-богу, ты посмотри у него в комнатке. Круглые сутки, днем и ночью лампадка горит перед образами. Он очень, да богу, усердный. Только я думаю, что он от того такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он.
Да что ты!
«Ах, да ну его! Бросим о нем, Любочка! Ну, давай дальше!»
«Пойду в аптеку, куплю я ходу, сама себя я хотравлю», — заводит Нюра тоненьким голоском.
Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зеркала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которое мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра не переставая, дуется в 66 с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На Маньке коричневое, очень скромное платье с черным передником и плоеным черным нагрудником. Этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса. Ее партнерша Паша — очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее не выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через 2 или 3 перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту.
Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет на расхват и зарабатывает в четверо, в пятеро больше любой из остальных девушек. Зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям посерее или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть. Многие совершенно искренно, хотя и по-скотски, влюблены в нее. И даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание. Грузин, приказчик из магазина кахетинских вин, и какой-то железнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяким, кто позвал бы ее. Но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе, смехе идиотки. И вместе с тем она, эта истинная жертва общественного темперамента, в обиходной жизни очень добродушна и уступчива, совершенная бессеребреница и очень стыдится своей чрезмерной страстности. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею как будто бы немного брезгуют. «Манечка, душечка, миленькая», — говорит умильно Паша, дотрогиваясь до Маниной руки. «Погадай мне, золотая моя деточка». «Ну», — надувает Маня губы точно ребенок, — «поиграем еще». «Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золотце мое, родная, дорогая». Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червоный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем. Паша всплескивает радостно руками. «Ах, это мой Ливанчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Ливанчик!»
«Это твой грузин?»
«Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный! Так бы никогда его от себя не отпустила. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю и тебе смерть, и себе сделаю смерть». И так глазами на меня сверкнул.
Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно.
«Это кто это так сказал?»
«А мой грузинчик Ливан. И тебе смерть, и мне смерть».
«Дура! Ничего он не грузинчик, а просто армяшка. Сумасшедшая ты дура!»
«А нет, грузин. И довольно странно с твоей стороны».
«Говорю тебе, армяшка, мне лучше знать, дура».
«Чего же ты ругаешься, Женя? Я же тебя первая не ругала».
«Еще бы ты первая стала ругаться, дура! Не все тебе равно, кто он такой? Влюблена ты в него, что ли?»
«Ну и влюблена».
«Ну и дура. А в этого с кокардой в Кривого тоже влюблена?»
«Так что же, я его очень уважаю. Он очень солидный.
И в Кольку бухгалтера, и в подрядчика, и в Антошку-картошку, и в актера Толстого». «У, бесстыдница!» — вдруг вскрикивает Женя. Не могу видеть тебя без омерзения. Сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!»
Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее.
«Что уж это ты так, Женечка? Зачем ты на нее так?» «Эх, все вы хороши!» — резко обрывает ее Женя. «Никакого самолюбия! Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по такси для любви на час, а ты раскисла. Ах, любовничек, ах, неземная страсть! Тьфу!»
Она гневно поворачивается к ним спиною и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало. В это время Исаак Давидович, топер, все еще бьется с неподатливым скрипачом.
«Не так, не так, Исай Савич! Вы бросьте скрипку на минуточку, прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив!»
Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился.
«Эс-там, тям-тям...» «Ну, теперь повторяйте за мною первое колено за первый раз. Ну, эйн-цвей...»
За их репетицией внимательно следят. Сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая с испитым лицом в костюме жокея, в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой синей с белым курточке, в белых обтянутых туго ритузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея с своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенной на лоб лихой гривкой, слишком близко посажены к горбатому, нервному, очень красивому носу. Когда, наконец, после долгих усилий музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое, той мелкой связанной походкой с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вниз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале. Прыткая Нюра, всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости. «К Трепелю! Подъехали! Лихач! С электричеством! Ой, девоньки, умереть на месте! На оглоблях электричества!» Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около Трепелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком, на концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика. Высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе, перебирает на месте ногами и придет тонкими ушами. Сам бородатый толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.
«Вот бы прокатиться!» — взвизгивает Нюра. «Дяденька Лихач! А, дяденька Лихач!» — кричит она, перевешиваясь через подоконник. «Прокатай бедную девчоночку! Прокатай за любовь!»
Но Лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь, тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.
«Пфуй! Безобразие!» — раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. «Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу? О, скандал! И все Нюра! И всегда это ужасная Нюра!»
Она величественно в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами, с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец, еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны. Швейцар Семён помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держась обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой. «Не знаю. Какой-то совсем незнакомый», — говорит она вполголоса. «Никогда у нас не был. Какой-то папашка толстый, в золотых очках и в форме». Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим как призывная кавалерийская труба. «Барышни в залу! В залу, барышни!» Одна за другой надменными походками выходит в залу. Тамара с голыми белыми руками и обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга. Толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и низким лбом. Она тоже декольтирована, но кожа у нее красная и в пупырышках. Новенькая Нина, курносая и неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая. Другая Манька, Манька Большая или Манька Крокодил, как ее называют. И последний — Сонька Руль, еврейка с некрасивым лицом и чрезвычайно большим носом, за который она и получила свою кличку. Но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара — бывают только у евреек.